Андрей Белянин. Ласка. Я купил билет на рейсовый автобус и уехал в село. В самое дальнее, что только было в нашей области. Практически на границе с Казахстаном. В любом случае, именно казахи составляли здесь основное население. О причинах своего решения здесь говорить не хочу. Обиды и одиночество порой толкают людей на странные поступки. Я уехал в село не жить, не работать, не отдыхать и не прятаться от проблем. Не знаю, может быть, просто потому, что на данный момент это всего лишь показалось мне отличным решением, ни к чему никого не обязывающим и всех устраивающим. Водитель высадил меня на остановке, обозначенной в степи двумя столбами с ржавым козырьком. До самого села пришлось еще около часа идти пешком. Никаких гостиниц там, разумеется, не было, о чем еще по пути мне счастливо сообщили две старушки-казашки. Однако где-то устроиться на пару недель в августе всегда можно. Рядом протекал широкий Бузан, куда привозили на рыбалку десятки московских гостей. Поэтому найти жилье казалось реальным. По крайней мере, сначала. На самом деле, я обошел не менее 15 дворов, пока одна женщина не согласилась сдать мне летний домик во дворе. Честнее было бы назвать его сараем. Глинобитные стены, земляной пол, старая шиферная крыша, узкий топчан, табурет и грязное окно с треснувшим стеклом. 100 рублей в день. Цена решила все вопросы. К тому же я не затем уезжал из города, чтобы капризничать. Бросил прямо на пол рюкзак, достал из него блокнот и две гелевые авторучки и ушел за село к реке. Там было тихо, там плыли облака, качались камыши и гуляли кони. С этого все и началось. Пристроившись у какого-то пня, я рисовал, наверное, не менее часа, пока сзади кто-то не дыхнул горячим ветром в затылок. Я обернулся. За моей спиной стояла невысокая рыжая лошадь с белым пятном на лбу и смешной челкой. Вообще известно, что лошади очень любопытны по своей природе, а эта, видимо, была еще совсем молодая, с круглыми фиолетовыми глазами, умными и наивными одновременно. Если, конечно, такое бывает. Я улыбнулся и, не делая резких движений из боязни спугнуть животное, отложил блокнот на траву, чтобы ей было лучше видно. Она благодарно, как мне показалось, кивнула и вдруг стала осторожно одними губами переворачивать страницы. На мгновение я даже испугался, что она сейчас будет жевать их, но лошадь не корова. Ей просто было интересно, что я делаю с бумагой. «Хорошо, мне не жалко, смотри». Видимо, ранее ей не доводилось видеть, как кто-то рисует. Она критически оценила графичный пейзаж с излучной реки, неудовлетворенно фыркнув, не понравилось. Потом долго перебирала 2-3 наброска с пасущимися лошадьми и подняла взгляд на меня, словно бы уточняя, моих ли это рук дело. «Я художник, учился с детства». Она моргнула. «Хорошо, объясню проще. Берешь ручку, карандаш, фломастер, что угодно пишущее, и изображаешь на бумаге то, что видишь. Ну, разумеется, творчески переосмыслив, выбрав место, свет, композицию и...» «Так еще сложнее, да?» Лошадь кивнула. «В общем, я умею рисовать». Все еще не отдавая отчета, как это могло бы выглядеть со стороны, я забрал блокнот, закрыл его и спросил. «А ты сама откуда?» Она приднула ушами и повела мордой влево. Там, ближе к чахлой рощице, пасся еще один небольшой табун, голов 7-8. «Значит, ты местная?» Рыжая снова кивнула. «Ну и как там?» — спросил я, чисто для поддержания разговора. Лошадь неопределенно дернула плечиком и вдруг скорчила такую смешную физиономию, скосив глаза к переносице и высунув язык, что я невольно рассмеялся. Она тоже разулыбалась во весь рот и даже запрыгала, кружась на одном месте. Не думаю, что подобное поведение было характерно для лошадей, но, наверное, солнце и свежий воздух, насыщенный кислородом, сделали свое дело. Все происходящее казалось мне абсолютно нормальным и естественным. «А ты можешь вот так постоять пару минут без движения? Я тебя нарисую».